«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях поэт Маша Шихерева.
Здравствуйте!
И прежде чем предоставить ей слово, я хочу рассказать, как я впервые увидел Машины стихи. Они произвели на меня впечатление чего-то... Вот есть стихи разной степени плотности, есть стихи очень плотные, вечные, как последние стихи Мандельштама, есть стихи средней плотности, как, скажем, там, ну, Пастернак или там французская поэзия. Вот стихи Маши произвели на меня ощущение почти бесплотного вещества, такого очень легкого с одной стороны и неотменяемого с другой. Это поэтика Маши Шихеревой, и в такой поэтике я не видел, чтобы люди работали, во всяком случае, и сегодня. А теперь, Маша, давайте, у нас такой обычай, визитная карточка, прочитайте одно-два стихотворения для начала, пожалуйста.
Пока по колено в снегу, стою между мыслью и сном, стою в тишине, пока наблюдаю тень. Яблочным облаком падает снег на крыши калитки, мокрый мох у корней. Синим светом воды становлюсь, пока пауза наполняет мир без минут, живой тишиной. Дорога от дерева к дереву, трогать листву, электрические разряды, мокнуть в грозу, зонтичный электрический рай. Как плыву по реке между туманом и облаком, камень шумит в руке, круг в голове электрический, всплеск, пятно на воде, лист скомкан, разомкнут, разогнут.
Есть поэты путешествующие и вообще люди путешествующие, и есть люди такие домоседы. Вот Анинский, например, он не любил путешествовать, а Хлебников, он все время путешествовал. Но не обязательно поэты. Есть такие люди, есть люди мобильные, есть люди сосредоточенные. Вот Маша в себе сочетает, мне кажется, способность осознавания, способность установления внутренней тишины и все время активное путешествие. Сейчас она мне рассказала, как она чуть было не утонула под понтоном в байдарке не так давно, да?
Да, было такое.
Это речка какая была? Как? Ака, да?
Это река Ака, понтонный мост возле города Дугна. Советую всем очень осторожно там плавать.
Маша, расскажи, пожалуйста, что тебя тянет в путешествие? Вот какой импульс? Когда ты начала путешествовать, и какая страна на тебя больше всего произвела впечатление?
Ну, про импульс я могу сказать, что когда я слишком долго сижу на одном месте у себя дома в Москве, я начинаю чувствовать, что я как-то обрастаю вокруг какой-то травой болотной, и меня как-то сюда засасывает, и все процессы как-то замедляются, стопорятся, затуманиваются. Для меня путешествие – это очень большая перезагрузка и какой-то способ вырваться в большую ясность как раз.
Угу. Ты какое-то время, я знаю, и, по-моему, не один раз путешествовала в Индию. Да, вот почему именно в Индию? Что ты там предполагала встретить?
Ну, на самом деле, первый раз я поехала туда почти наобум, просто за друзьями, которые звали в Гималаи, рассказывали, что там очень здорово. Я почти даже ничего не читала про эти места. Но когда я там оказалась, у меня в голове произошел огромный переворот. Я знаю, что многие, кто путешествовал в Индию, это переживали или что-то похожее, и рассказывают тоже. Это место очень мощной силы, где она ощущается больше, чем на 100%, и тебя всего просто перетряхивает, и вот тоже перезагружает очень-очень сильно, выходишь новым после этого.
А что новое появляется? И взамен чего?
Ну, в первую очередь, лично у меня было так, что в Гималаях, в горах именно, я почувствовала, насколько близко, по крайней мере, там человек находится к каким-то мощным силам природы или, не знаю, там, местным божествам. И это очень сильно расширяет картину восприятия мира, потому что, когда живешь в мегаполисе, как правило, это почти не чувствуется. И голова забита бытовыми проблемами, жизнь бытовая вокруг. А там ты вспоминаешь, что на самом деле, наверное, мир держит какие-то очень мощные силы, и ты можешь вступить с ними в контакт. И какой-то взаимообмен энергией производить и чем-то подпитываться. И вообще мир начинает становиться более живым как бы перед глазами.
Здорово. Ведь ты забралась, насколько я понимаю, достаточно в такие малолюдные места, да?
Более-менее, да. В первый раз мы путешествовали по долине Спити. Это высоко в горах. Там есть несколько маленьких городков, деревушек. Но людей очень мало и растительности почти нет. То есть, такое горная пустыня под огромным холодным небом.
Страшно не было?
Было страшно.
Было, да?
Местами.
Может быть, страх – это вот входной билет, который платишь за то, чтобы войти в эту живую жизнь?
С какой-то стороны, возможно, да, потому что он заставляет очень остро сразу же себя чувствовать живым, потому что понимаешь, что где-то в глубине это страх именно смерти какой-то полной.
Угу.
Но с другой стороны, мне кажется, что можно обходиться без этого, что...
У каждого своя встреча, да?
Да.
С высокогорной Индией, района Гималаев.
Я думаю, что у каждого свое, и это как-то... У меня ощущение, что это как-то завязано и на всю предыдущую жизнь, и, возможно, на все, что было до этого.
Вот так вот. Это очень интересно. Очень интересно. Маша, а скажи, пожалуйста, это как-то сказалось на твоей манере писать, на стиле письма, вот это переживание того, что жизнь живая, и то, что она пронизана самыми разными силами, мощными, невидимыми?
Да, наверное, это основное, то, что... заставляет меня писать, потому что когда я пишу, я пытаюсь рассказать каждый раз в каждом стихотворении по-разному, но именно об этом. И в первую очередь сама вернуться к тому ощущению связи с живой составляющей мира.
Угу. Вот это чувствуется в твоих стихах, и ты знаешь, мне показалось сначала, когда я их читал, что вот эта вот почти бесплотная ткань, она вот-вот распадется. Потому что как бы нет скрепляющих каких-то жестких скоб, а она не распадается. И это удивительно было. И я думаю, что она не распадается, потому что в процессе письма идет постоянный контакт вот с этим вот потоком живой жизни, пронизанной различными силами. И именно они удерживают вот эту вещь, такую, казалось бы, не фундаментальную. Они ее спаивают и они ее направляют. Почитай, пожалуйста, еще несколько стихотворений. И если есть там об Индии стихи, было бы любопытно послушать.
Об Индии, как ни странно, нет.
Угу.
Здесь. А, нет, есть одно. Одно, скорее, про воспоминания об Индии. Вспомни свет в разломе облаков, над городскими гаражами, над синими горами. Сквозь снег смотри, сквозь воздух седой, сквозь сосновые серые иглы. Смотри, облака преломились внутри, у тебя внутри.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
И еще одно стихотворение про сумрачные сады, которые мне однажды как-то привиделись просто среди московской жизни. А потом я их увидела как раз в Индии, именно такими, какими они мне как бы приснились здесь.
Здорово.
Опускаются с неба сумрачные сады. Ты увидела листву хрусткого сладкого цвета и темно-серую взвесь облаков. Ты шел и застыл. Золотой лабиринт опустился с небес. Окутал, опутал и замер. И замерло время. И тотчас ты вспомнил себя. И... вспыхнув сверкающей точкой, исчез. Воздух дрожит между осенью и весной отражение. Ветка метро качается, это синица, клюет. С утра сомы в фонарных ведерках, вечером зигзаги света в воде. Осторожно, двери открываются, и синий воздух, чернеющий воздух, я маленьким, тонким завитком под потолком. На ладони зеленое стеклышко, листик, спираль в застывшей воде. Ты, говорит, стоишь посреди нигде, мокрые окна колышутся в темноте. Белый огонь и брось в самое сердце воды, я больше не я, ты не ты. Осторожно, двери открываются, вот все еще синий, теперь тихо. На ладони прозрачная раковина, другое стекло. Локти, коленки, подушечки пальцев. Слишком липко, слишком тепло. Ты, говорит, найдена осенью, припасена впрок. Брошу тебя во враг, будет тебе урок. Осторожно, двери открываются. Здесь мост через 15 лет. Черный, глубокий, а остановки нет. На ладони медный звенящий знак. Вешай на шею, слушай мой шепот, трогай мой крик. Полуовалы рыб, лепестки губ. Будешь мой друг, будешь мой вечный мрак. Осторожно, двери открываются, вниз. Бархатный, черный, с белой звездой, блуждающий в глубине. Место мое на дне, занято. На ладони светится белый круг. Мы наблюдаем, как тает разомкнутый звук. Полосатый пар исчезает в окне. Время стекает с рук. Капля, точка, тонкий, короткий, хруст, ледяной удар. Осторожно, конечная. Ветер, выход и вдох.
Угу. Это такое символическое стихотворение, где под объявлением диктора в метро, да, проходит совсем другая реальность, да? Не бытовая, а какая-то более глубокая. И скажи, пожалуйста, вот ты там пишешь, такая строчка есть у тебя, «Я не я, ты не ты», да? Вот и у меня вопрос, что ты подразумеваешь под «я» и что ты подразумеваешь под «не я», и как одно в другое переходит?
Ну, это сложный вопрос на самом деле.
Угу.
Но, во-первых, только это не, скорее, не метро у меня было в голове, а трамвай.
Угу.
А вообще вот... У меня внутри почти постоянно происходит конфликт между какой-то частью меня, которую я чувствую настоящей собой изначальной, той самой, у которой вот настоящий паспорт, как
да,
вы
да,
говорили.
Да-да. Угу.
И какой-то частью...
Чей паспорт у Бога, да.
Я чей так... паспорт, видимо, там, угу. да, лежит, потому что ее угу. сложно нащупать все время. И какой-то частью, которая вроде как я, потому что она тоже действует, говорит, думает, что-то делает, общается, но... Ощущение, что это что-то чужеродное в то же время.
Угу.
Вот это про я и не я.
А помнишь такая книжка про степного волка Германа Гессе, да? Там, по-моему, такая же у него тема возникает, определить свою идентичность, кто я такой. И вот он приходит к выводу, что он там степной волк, что он отнюдь не благонамеренный такой персонаж положительный. Писатель, а что он может быть и жестоким, он может быть каким угодно, он может совершить преступление потенциально. Ну, такое юнгианская теория, он в то время много переписывался с Юнгом. А это как-то сходится с тем, что ты говоришь?
Да, это сходится, потому что это все равно подразумевает постоянный поиск и перепроверку. Это я или не я? Что это? Кто это на самом деле? И куда идти?
Твое глубокое вот это я, истинное, которое ты говоришь, оно... А могло бы обмануть, совершить преступление вот в экстремальной ситуации или нет?
Я очень затрудняюсь ответить на этот вопрос, но я думаю, мне хочется верить в то, что я все-таки не могла бы совершить какой-то такой вот поступок типа преступления и обмана в экстремальной даже ситуации. Но я уже понимаю сейчас, что когда нащупываешь себя настоящего внутри, угу. нередко... внезапно понимаешь, что своими поступками или словами приносишь разочарование многим людям окружающим.
Угу.
Просто потому, что раньше ты... Ну, раньше я, допустим, не понимала, куда я хочу идти, и шла туда, куда зовут
точно,
или куда просят.
Точно. Ты играла по предписанным правилам, которые всех устраивают. Вот Маша такая, она интеллигентная девочка, вот от нее можно ждать того-то и того-то. А когда... включается глубинное «я» иногда. Но мы знаем, что пророки делали безумные вещи, да, на первый взгляд. Они, когда у них включалось безумное «я», они могли поперек дороги лечь или взять бич в руки или еще что-то такое, что сразу же ставило их вне устоявшихся правил. И вот такая вот бесконечная реальность, когда стучится к нам в сердце, она иногда дает себя знать. Ну, собственно говоря, то, из чего мы состоим, из бесконечной реальности, которую... Ну, в Библии написано очень красивое сравнение, что вот Отец Небесный при сотворении человека, он создал его из конечной глины, да, из праха земного. Но там был еще один удивительный факт, что он вдунул в ноздри ему свой дух. И вот Дух Божий – это безначальное, бесконечное. И то, что, в общем-то, своей безначальностью и бесконечностью пугает. Об этом еще Цветаева писала: «Что мне делать певцу и первенцу в мире, где наибелейший сер, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер». И мы знаем, что Цветаева многих пугала. Ну, не всегда своей безмерностью, иногда безмерностью такой чисто материалистической, такой, ну, страстной безмерностью. Но в ней было и ощущение той бесконечности, которая диктует нам свои новые правила. Почему ты так много пишешь о свете? У тебя стихотворение, пронизанное светом, и у тебя постоянно идет игра. Мрак, тень, свет. Вот они все время, у тебя свет присутствует. Он для тебя это вещество, существо или какой-то физический фактор? Что это свет?
Для меня, наверное, это как раз ключ какой-то к той самой двери, которую я очень хочу открыть много лет. Иногда она приоткрывается с помощью вот этого самого света. Это слово, конечно, очень простое, и оно, может быть, даже слегка приевшееся из тех самых слов, которые лучше бы поменьше употреблять. Но для меня за ним просто стоит что-то неназываемое.
Угу.
Я им пользуюсь, чтобы попытаться как-то, хоть как-то определить, наверное, это внутреннее состояние, которое ты обретаешь, когда что-то извне в тебя вдувается, как раз в ноздри, вот это вот самый свет. Для меня это свет.
«В новом свете» – авторская передача Андрея Таврова.
Ты знаешь, я нашел ключик к твоим стихам, ну, такой ключик к восприятию твоих стихотворений. Мне кажется, что их можно отчасти воспринимать как витражи, что вот это неназываемое – это то солнце, которое пронизывает нашу реальность и реальность твоих стихотворений. А твои стихотворения рисуют какие-то картинки, какие-то ситуации, какие-то фигурки людские или животных, или вот там трамвай идет, или автобус едет, или еще что-то такое, гора стоит. И все они пронизаны, как витраж пронизан, и оживают там фигурки и цвета, только пока светит солнце, потому что когда солнце заходит, витраж мертвеет. Вот у тебя в стихах солнце не заходит. И ты знаешь, вообще со светом дело обстоит не так просто и не так явно. Мы знаем, что в Библии написано, что Христос себя называет светом. Я есть свет, да? Но понятно, что он... Это свет не тварный, что это свет не физический. Он имеет в виду свет духовный, который от слова «духовный» не становится менее реальным, чем свет физический, он становится более реальным. Просто мы привыкли, у нас развиты физические рецепторы и довольно-таки неразвиты рецепторы духовные. Но вот основываясь на этом, в Средневековье мастера делали много витражей для храмов. И в Сен-Дени был аббат Сугерий. И у него была теория света. Он работал с витражами, у него была теория света, и он считал, что витражи, правильно сделанные, преобразуют физический свет в свет духовный. И человек, который в храме созерцает вот это сияние витражей в потоках солнца, он, собственно говоря, таким образом входит в мир духовного света. Он входит в духовный мир. И он утверждал это вполне определенно и конкретно, и сильно он говорил об этом. И мне кажется, что я еще знаю нескольких людей, одну поэтессу и прозаика Марианну Ионову, ты, может быть, ее с ней знакома, очень талантливая женщина, которая пишет прекрасные повести, стихи, и она выкладывала в течение нескольких месяцев свои фотографии, где она снимала свет. В Москве она просто ходила с фотоаппаратом и снимала чаще всего чуть-чуть против света, где видно, как он падает. Почитай нам еще стихи.
«Вещи и вещи, и отражение вещей. В солнечном свете вечернем. Кто отражается в свете? Как отражается в свете? Жить, исходя из света. Жить, исходя выше и шире себя, как выше и шире свет. Слышишь, как падает тень? Видишь, как время растет? Помнишь, каждый второй хочет узнать себя, смотрится в лед, смотрится в циферблат. не узнает. Девочка воспоминания, здесь и уже нигде. Под фонарем в коричневой исчезающей темноте. Девочка обнимает воздух рыбу и вот медленно вспоминает, как плыть. Плывет. Музыка делает реку и запах реки. У человека, звучащего ею, не две, а тысяча две руки. За человеком, звучащим рекой, начинают звучать потоки вечерних машин. Это потоки воздуха и воды, падающие с вершин. Музыка делает реку и человека, и бесконечный прозрачный снег. Все остается на месте. Все исчезает. Воздух, музыка, человек.
Когда ты читаешь стихи, у меня возникает такое ощущение, что тишина набирает силу. Тишина, в которой случаются основные вещи. И за это я тебе очень благодарен. И вот то, что ты первое стихотворение читала, оно ведь там все время на свете все. И я вспомнил, что еще ведь есть такая фраза, когда Христос говорит своим ученикам: «Вы свет мира», да? То есть от нас требуется пропускать этот свет, быть витражом именно, да, чтобы сквозь наш многофигурный мир проходил вот этот вот нефизический свет. И я встречал нескольких людей, сквозь которых он настолько ясно проходил, что рядом с ними люди просто входили в их поле и переставали ощущать, что у них есть проблемы, или они когда-то умрут, или они чего-то боятся, или там денег не хватает, или что-то еще. Просто общаясь с такими людьми, они попадали в область этого света, и все исчезало. И все исчезало. Ты, наверное, догадываешься, о ком я говорю?
Догадываюсь.
О ком?
Об отце Александре Мене.
Точно, точно. Вот он обладал невероятной силой светоносной. И это просто чудо какое-то было. Ты написала в другом своем стихотворении, которое ты здесь не читала, но я его читал не так давно. Там такая строчка: «Мы все божества». Есть такая строчка: «Мы все божества». Что ты имеешь в виду под этим, что мы все божества, и как тебе это открылось, в какой связи, и что ты имеешь в виду?
Насколько я помню, это стихотворение про Майтрею.
Да, оно так, так и называется, да. Расскажи, кто такой Майтрея?
Я боюсь немножко ошибиться, но, насколько я знаю, в буддийской философии Майтрея – это один из Будд.
Угу.
Насколько я знаю, может быть, я не права, но вроде бы это Будда будущего предполагается.
Угу.
И однажды в Крыму мы встретили человека, который представился как Майтрея. Это был довольно необычный человек, он провел нам экскурсию там по местным местам. И он так меня впечатлил, что я вот написала это стихотворение, как раз от него что-то исходило такое сильное.
И оно и в форме диалога написано, там чувствуется, что ты кому-то отвечаешь. Угу.
Да, и вот это вот про то, что мы все божества изначально, это... Мне кажется, что каждый человек, он действительно хранит в себе где-то глубоко тот самый свет, о котором вы сейчас говорили.
Угу.
Просто у некоторых людей он очень сильно проявлен, и, возможно, они осознанно с ним имеют дело и осознанно его распространяют вокруг себя. Есть люди, которые не ощущают этого, но мне кажется, что это живет внутри каждого человека, и просто это может как-то быть разбужено.
Да. Да, замечательно, замечательно. Я забыл, по-моему, Афанасий Великий сказал, что Бог стал человеком для того, чтобы вы стали богами, чтобы человек стал богом, да. Вот это имеется в виду, конечно. Конечно же, это имеется в виду. Не язычество, да, все мы божества.
Да.
Кто-то Аполлон, кто-то Артемида.
Нет.
Кстати, если понять правильно, о чем идет речь, то и Аполлон, и Артемида – это некоторые архетипы, которые также выражают действия божественных сил, сил Творца. Это те силы, которые находятся в структуре мира, в формообразующие силы. Скажи, пожалуйста, такой у меня к тебе вопрос. Чем ты занимаешься, пока не пишешь стихи?
Я работаю.
Расскажи о работе немножко. Кем ты работаешь?
Я преподаю английский язык и занимаюсь переводами тоже с английского языка на английский язык. Но это моя как бы профессиональная деятельность.
А поэзию переводишь или тексты какие-то, которые тебе заказывают?
перевожу тексты, которые мне заказывают. Как правило, тематика вполне определенная. Это разные методические пособия, информационные брошюры по работе с детьми, с особенностями развития.
Угу.
Много про аутистов, про детей с синдромом Дауна. Ну, угу. Я как-то в этой теме давно просто. Вот, поэзию не перевожу, честно признаюсь.
А читаешь на английском что-то?
Читаю, но в основном, правда, я читаю прозу, не поэзию. Хотя иногда бывает, что я читаю и поэзию тоже.
Маша, расскажи, вот как ты начала стихи писать? Вот с чего это ты ощутила? Это вместе толчок вместе с путешествием пришел или сам по себе?
Нет, ну, честно говоря, я стихи пишу с детства.
Угу.
В детстве это как-то само начало складываться. Мне даже сложно вспомнить, честно говоря, с чего это началось. Я помню, что я много читала Хармса, и вот вначале я писала какие-то такие абсурдные стихи, начитавшись Хармса. Я была еще маленькая, мне было лет 10, наверное. Вот. А потом просто как-то... Потом, конечно, я начиталась Бродского и стала писать все в таком духе.
С переносами.
Да, да, еще бы, без переносов никак.
Ага.
Вот. А потом я поняла, что с помощью стихов я могу выплескивать свои эмоции, и там в старших классах школы и в институте я пользовалась поэзией как способом выплеснуть накипевшее. А потом я поняла, что больше так не хочу, что это может быть инструментом для чего-то, это очень может быть мощным инструментом для того, чтобы говорить о каких-то вещах, о которых просто не скажешь в прозе и в разговорном языке не скажешь.
Маш, вот Аббат Сугерий, он считал, что витраж – это машина, которая изменяет мир, потому что она преобразовывает свет физический в свет духовный. И тем самым мир становится лучше. Можно ли сказать, что стихотворение может выполнять такую же функцию, какую выполнял витраж Аббата в Сен-Дени?
Я считаю, ну, для меня это самый главный смысл поэзии. Первоочередной, да.
Прочитай еще два коротких стихотворения или одно подлиннее.
Прозрачная птица кричит во сне акварелью. Птица кричит дождь. Белый сияющий голос, тонкая нить, трепещет. Бьется белая нить в теле прозрачном, рвется на капли лучи, рвется на свет. Не забыть. Золотое море, серебряное крыло, обруч луч тишины, корабли в золотой пустыне. На берегу пересечь черту, присесть, пересчитать волну за волной, течение солнечной чайки, блестящий берег, час дня длиннее, день недели.
Такие назывные стихотворения, просто фразы, да, которые повисают, они даже глаголами не связаны. И еще одно стихотворение.
Точка тишины, на лбу точка воды, в ней пульсирует свет. Фонарей зимы, фонарей зимы, фонарей. Точка крови. Часть капли крови того, кто смотрит из темноты, сверху из темноты, сквозь оранжевый свет свечей, сквозь спину женщины, трущей тряпкой стекло перед его ступней. Точка в конце долгого дня. Полубумага, пепел, серый сумрачный снег. День истончается, день умер. Точка, ткущая ту пустоту, ту синь, инь.
Спасибо, Маша. У нас в студии была поэт Мария Шихерева. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч.
До свидания, спасибо.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.